Общественное право.
Мир вам, друзья. Как всегда, в среду, по средам, с 13.06, «Общественное право» и ее автор этой программы...
Геннадий Постников.
Геннадий Постников. Маразм крепчает по осени. А также Сергей Сороков.
Здравствуйте.
Нынешний глава ОНК Иван
Шевелев.
Здравствуйте.
И Константин Бекетов.
Добрый день.
Небольшой скандал. Ну, во-первых, в самой ОНК, об этом чуть позже. И, во-вторых, значит, в Архангельске Народный суд предварительно привязал к столбу мужчину, которого подозревали в преследовании детей. Этот Народный суд задержанного привязали к столбу и избивали до приезда полиции. Вот такой скандал в Архангельске. Помните, там в Саратове тоже там чуть не убили одного педофила, который до этого убил. Итак, вот суд Линча. Ваши комментарии, товарищи общественники, правозащитники.
Ну, это очень... То есть, это вопрос не правовой, это вопрос человеческий, эмоциональный, это вопрос мести.
Ну, а мы-то люди, надеюсь, или это машины?
Это вопрос мести. Я считаю, что...
Это профилактика, я бы сказал.
Нет, это никакая не профилактика. Это просто безнаказанность, это просто желание отомстить, это неправовое вообще действие. Так вообще нельзя поступать.
Насиловать или избивать насильников?
Нельзя поступать ни так, ни эдак. По той простой причине, это мое личное мнение, потому что если мы живем в правовом государстве, мы должны, согласно установленных норм этого правового государства, жить. Эмоции – это эмоциями, но мы же люди все-таки, никто не
давал... Но если бы вашу внучку эмоции бы возобладали?
Эмоции бы, конечно, у меня были бы эмоции, но на то мы и люди, чтобы над эмоциями держать как-то верх. У нас же еще и разум есть.
У нас есть товарищ офицер, афганец... Сергей Сороков, ваше мнение.
Ну, как раз сказали, что суд Линча. Самое это опасное, когда это решает толпа. Вот в толпе тогда на подсознательном уровне чувствуется безнаказанность. Вот другой вопрос, когда пострадали твои близкие, когда это тебя лично касается.
Ну, скорее всего, так и было.
И когда лично решаешь этот вопрос. Да, этому человеку не жить, я знаю, что я поступаю правильно, неправильно, но это на эмоциях. Но когда это делает толпа, это самое страшное. Тогда вот как раз в этой
там
толпе...
Там про справедливость говорить не
там
имеет
Там вообще
смысла.
Нету справедливости. И из истории мы знаем, и закидать камнями.
А если доказано?
Камнями.
А если прямо видели свидетели?
Все равно это толпа. Иногда бывает в толпе совершается преступление, когда человек просто не совершит их никогда.
Судя по тому, сколько убито в СИЗО, в отрезвителях, с помощью швабры в Томске и без, в общем-то, у нас толпа везде практически. И в СИЗО бывает толпа, и в отрезвителях. Глава ОНК, я понимаю, что ваша должность мешает вам, но вдруг...
Да нет, ничего Иван не мешает, Шевелев. Просто хочу вот пример привести, владение эмоциями, мне очень понравилось в Саратове. По-моему, тетя этой девочки несчастной,
да.
Она выступила против смертной казни. Хотя эмоции, конечно, у нее там, наверное, бурлили. То есть она достаточно...
Не, ну мы сейчас говорим не о смертной казни, хотя тоже интересная тема. Дума, кстати,
говорю,
возбудилась. Вот, хотя запустили Совет Европы.
Это все эмоции, Дума возбудилась от эмоций. Так надо с холодной головой все решать.
Костя, поддержи хоть ты меня. Ближе микрофон, Костя. Костин Бекетов.
Так, ну, во-первых, я...
Пока 3-1.
Нет, а я не знаю, о чем поддержать, но я скажу...
Подозреваемый в изнасиловании девочки,
да,
привязали к столбу и избивали, пока полиция его не приехала, не освободила. Вы за, так сказать, суд Линча или вы против? Что неясного?
Естественно, я против. Суда Линча я, естественно, против. И пока мы живем, даже не обязательно, пока мы живем в государстве, то есть мы, соответственно, должны придерживаться принципа, что насилие только есть, монополия на насилие есть только у органов государства.
Спасибо за монополию на насилие, это прямо очень актуально.
Нет, это основное...
В рамках закона.
Это в рамках закона, это... Нет, это и есть. А что такое государство?
У нас очень гибкие рамки.
Нет. Вот. Об этом случае хотелось бы еще рассказать. Это еще... Один из
аргументов?
Одно из аргументов, что наши органы без общественного контроля и даже и.
А это и есть и общественный контроль? Да, куда уж общественнее?
И сами по себе.
Это есть чистой воды гражданское общество.
Теряют.
Ну, вот шерифы же были в Америке, шерифы. Их избирали гражданское общество. Они имели право стрелять без предупреждения.
Вы не путаете.
Развитие гражданского общества.
Вы не путаете. Просто если был бы авторитет у власти, то, соответственно, у толпы бы не возникло бы никогда бы такого, что надо брать насилие в собственные руки. То есть, если был бы авторитет, то, соответственно...
Решение проблем, собственно.
4-1. Да. Вот нам звонят, надеюсь, в мою пользу будет. 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день, Александр. Ну, давайте начнем с того, что в Архангельске, в этом селе, Цикламени, как его там называют, никто никого не задержал, этого человека вытащили из квартиры, мало того, он никакой не педофил и даже не насильник. Его уже все вот эти объявления, обвинения дезавуированы вот этой же толпой. То есть толпа поймала какого-то человека, вытащила его из квартиры, пошла куда-то, притащила его на лобное место и там его распяла. У нас такая же история была в Стрижах 3 года назад. Там, правда, на Новый год, там, видать, люди немножко перепили.
А если бы того, Саша,
А если бы того, у нас должен быть работать закон, у нас есть закон.
Зараза, даже ты не помог.
И понимаете, в чем проблема-то? Если бы этого человека убили на месте преступления, человек, вот, ну, как вот говорится, да, состояние аффекта, это одно. Когда толпа, там нет аффекта. Там есть озверение, звериная жестокость и все.
Угу. Ну что ж, 5-1. Ладно, тогда снимаю тему.
Я поддержу.
Давайте.
Вас каком? Вернее, поддержит вас отец вот этого насильника Саратова, который. Он ведь сказал вчера передаче, что этот сын, который вот ничего не хотел делать, и все, вот такого просто надо расстреливать. Это лично отец сказал.
Я в воскресном полдне провел почти полчаса в эфире, рассказывая о Даркнете, как миллион подсадили на наркотики, миллион. Так вот, основатели Даркнета, я сказал прямо офицеру, тут у нас офицеров в полицию приводили, как его забыл фамилию, Максим, я говорю, дайте мне автомат, он говорит, проблем нет, палачей, дайте мне автомат, вот основатель Даркнета лично расстреляю. Понимаете, миллион мальчишек подсадили на наркотики одним сайтом. Это вот современная Россия, 21 век. Так что мы все ближе к Филиппинам. Это все будет учащаться, пока власти будут умывать руки, как и Пилат, понимаете? Мальчиков насилуют, а кровавые мальчики в глазах, а у нас все хорошо, у нас виллы в разных странах. И в этих виллах наши дети, и там нет наркотиков так, в таком виде ужасном. Ну тогда, конечно. Вы понимаете, это элемент, как ни странно, дикого, но гражданского общества. Так, ну ладно, 5-1, вот зараза. Итак, еще один скандал ОНК.
Нет, скандалов никаких нет.
Ну как, у нас же двоих ушли. У нас из 4 мужчин 2 разгневаны.
Что-то вы, да вообще никто не разгневан. Все довольны и счастливы, сидят, улыбаются.
Нет, это не скандал. Если вы мне предоставите слово, я могу рассказать.
Ну давай, ты автор, ты рули.
Завтра.
Геннадий,
у нас все очень просто. Мы сегодняшнюю передачу хотели посвятить и посвящаем очередной ротации, которая произошла в Российской Федерации, ротация членов ОНК. Хоть передача и не круглая, а всего 158-я, кстати.
Округлим!
Она как раз этому вопросу посвящена. Дело в том, что мы не раз говорили в этой студии о ротации, приглашали людей, говорили о том, что как нужен общественный контроль, зачем он нужен, кто имеет право, кто не имеет права. Рассматривали, кто принимает решения, как технически происходит вопрос ротации. Тем не менее, насколько я, если правильно, неправильно меня поправите, в 42 субъектах федерации произошла ротация, и по результатам которой появились где-то новые, где-то там, ну, все равно в любом случае новые общественно-наблюдательные комиссии, которые вступают, согласно нас законодательству, в действие после своего первого заседания.
На очередной трехлетний цикл.
На очередной трехлетний цикл до 2022 года. С 19 по 22.
Как много ротировалось у нас в Томске?
Вот. Так получилось, что руководил общественно-наблюдательной комиссией, будет руководить до воскресенья Иван Анатольевич Шевелев. до 20 числа. Документы мы в основном занимался документами, подбором организаций. Это вот, что называется, сладкая парочка Иван Анатольевич плюс Константин Александрович. Они провели очень большую работу, связанную с тем, чтобы привлечь в наблюдательную комиссию как можно больше людей.
Это удалось сразу?
По моему мнению, да, потому что кандидатов было, насколько я помню, 19, если я не прав, меня опять поправят.
Вышло 14.
Вот, в итоге получилось, что...
А в прошлом сколько было?
9.
9.
Подождите. Тут там, подождите. 19 человек желающих было, оформили документы, подали 14 человек. По итогам отбора в наблюдательной комиссии стало 6 человек. Вот, поэтому хотелось бы передать, это не только в Томской области, извините, такой бардачок, он в принципе планировался, я считаю, мое личное мнение, как человек, я даже не баллотировался на этот раз.
Да вы 3 раза рулили, что
вот. Тут вопрос, я считаю, что общественная наблюдательная комиссия, в отличие от других моих коллег, никогда не умрет, потому что она необходима государству как элемент осуществления общественного контроля перед
КПРФ. Ну, 6 человек-то мало.
По которому нам можно отчитываться перед тем же Советом Европы и Организацией Объединенных Наций, с одной стороны, но с другой стороны идет формализация деятельности так, чтобы общественная наблюдательная комиссия как можно меньше работала, как можно меньше вмешивалась в дела правоохранительных органов, вообще в тех структур, где есть места принудительного содержания, с одной стороны, а если и хочет, то имела как можно меньше возможностей это делать.
А чем общественная палата аргументировала такое строгое изъятие?
Общественная палата никогда ничего не аргументирует, она никогда не ответила, только в первом созыве она говорила, почему, где, как, там, у кого документы. После первого созыва, после первого состава во всех
там
остальных
Пугачёва
выборах,
я помню.
Там не было никаких аргументов. Общественная палата просто говорит, будет так, и никак не реагирует ни на возгласы, вообще ни на что. Особенностью нынешней избирательной, вернее, выборной кампании было, что для меня удивительно, это то, что, например, если в 16-м году...
Нет, это скандал, было 14, стало 6, здрасте.
Если в 16-м году после ротации был... Вот мне казалось, что Facebook просто выпрыгнет из компьютера от всех своих ругательств, от всех мнений, то на сегодняшний день тишина полная, потому что народ, видимо, к этому уже привык. Хотелось бы посмотреть и узнать мнение вот основных наших товарищей,
которых вышибли.
Которых, с одной стороны, вышибли, а с другой стороны, которые были на стре, готовили документы. Вот что они думают?
Так. Сергей, пожалуйста, вы как офицер.
Ну, для меня...
Поверните, это... маленькое рыло микрофона к себе, вот так. Ага.
Для меня, конечно, это было удивительно, но я-то вошел в состав 4-го созыва не сразу с первого дня, а я до выборы были. Я вошел в декабре 2017 года. Тогда я нужен был.
Когда вы успели провиниться?
За 2 года.
Накосячили. Да.
Более лояльно. Вы к нам ходите часто, уже несколько лет. Более лояльного к власти, к тюрьме, к людям.
Единственное, что если...
Трудно себе представить.
Когда объявили вот ротацию в этом году, Фадеев непосредственно, это секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сказал, что нужны активные правозащитники, педагоги и медики. А то в прошлом созыве было очень много силовых структур, в частности, уфсиновцев. Ну, я уфсиновец. Я тогда работал. Самое интересное, что я и педагог по образованию, и имею среднемедицинское образование, и работал в этих сферах. Все это было указано, все это наша организация направляла, и я занимаюсь вот этой правозащитной деятельностью не только в рамках ОНК, но я и занимаюсь в рамках общественного совета УВД и в рамках общественного совета УФСИН. И там в рамках общественного совета УВД я же этим занимаюсь, тем более я...
Но, видимо, они сочли, что это пересечение компетенции, может быть, нет?
Там как раз тоже у меня комиссия контроль за деятельностью органов внутренних дел. И это я тоже проверяю и указываю моменты. Для меня, если это все-таки вот для меня такое вот мнение, раз уфсиновец, ну, хотя в анкете есть, служили ли в правоохранительных органах или не служили. Если уфсиновцев вообще не пускать, тогда вообще не надо этой графы и вообще сразу сказать, все, вам табу, нельзя. Но если это действительно одна из причин, то как наша организация обратилась и говорит, так это дискриминация по профессиональному признаку. Можно быть и медиком, и
педагогом.
Педагогом, и никакие права не защищать. И в жизни я таких людей
хорошо.
Видел.
Катерина Бекетова, вы физик, вы-то чем не угодили?
Так.
Системный аналитик.
Чем вы Фадееву не понравились?
А Фадеев тут ни при чем.
Подвиньте к себе микрофон и говорите в него.
Фадеев тут ни при чем. Вот. Ну, я так как человек, надеюсь, придерживаюсь системного подхода, я вот, готовясь к передаче, все-таки поднял документы, выяснил, что последняя редакция руководящих документов была произведена 5 марта 2019 года.
Руководящих чьих?
Общественной палаты Российской Федерации. Согласно регламенту Общественной палаты Российской Федерации и закона, который тоже изменялся в Общественной палате, номер 32, федеральный закон, он тоже последний раз менялся, были поправки.
Себе чуть-чуть микрофон еще поверните, не себя, а микрофон.
5 декабря 2017 года последний раз редактировался закон об Общественной палате Российской Федерации. Так вот, в результате всех поправок, которые, были внесены в закон об Общественной палате, те поправки, которые были внесены в 76-й федеральный закон об ОНК, и те поправки, которые были внесены и новый регламент по работе Общественной палаты Российской Федерации, тут в этих документах черным по белому прописано, каким образом Общественная палата Российской Федерации, в общем-то, осуществляет ротацию. И все, то, что говорил Сергей Петрович, он просто, наверное, не видел эти документы. Если бы он их увидел и прочитал, то у него такие вот...
Для этого ты у нас
есть. Я вот...
Надо было прочитать и нам довести.
Ну, я пытался с самого начала рассказать о механизме, каким образом все это делается. Вот. И тогда бы таких глупых вопросов не было. Почему? Вот. Ну, у меня вопросы остались, почему? Но я знаю механизм, каким образом это делается.
Суть
механизма в следующем.
Не хвастайся.
Значит, ну, первое, чтобы было понятно, я, значит, первую статью, общее положение, что такое Общественная палата Российской Федерации, зачитаю. Вот. Общественная палата Российской Федерации, далее Общественная палата, обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей, их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, далее также общественных объединений иных некоммерческих организаций, с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. То есть, вот какой орган Общественная палата Российской Федерации в первой статье...
Красивый орган. У всех такие красивые органы.
И первый абзац.
Да, абзац вообще замечательный. И здесь, вот, насколько я понял, вот последняя редакция, ну, одна из последних редакций, вот как раз особенно в местах принудительного содержания Общественная палата по-особому это рассматривает. Ну, можно дальше что сказать. Ладно, я свое суждение о том, как...
Нас интересует только ваше суждение. Суждение Общественной палаты мы уже знаем.
Вот.
Восьмерых зарубили. Ваше мнение, почему?
По какому принципу? Значит, дальше. Палата в своей деятельности руководствуется регламентом Общественной палаты Российской Федерации, который был последний раз принят 5 марта 2019 года, или там изменения были, были изменения. Согласно этому регламенту, тут прописана процедура, каким образом происходит ротация членов ОНК, кандидатов членов ОНК. Значит, поступили документы, то есть согласно секретаря Общественной палаты объявляет набор, согласно его постановлению и списку документов постановление присылает кандидаты и организации, которые рекомендуют этих кандидатов, прислали документы, а дальше эти документы рассматривает комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты.
Ну, понятно.
Комиссия дает, судя по, опять же, регламенту, я вот сейчас вот прочитал основные
рекомендации.
Основные рекомендации.
Ну, все понятно.
После этого вступает очень демократичный и очень хороший, как бы, механизм. Оказывается, руководящим органом, опять же, судя из федерального закона об общественной палате и регламента общественной палаты, у нас руководящим органом основным это совет общественной палаты. Совет общественной палаты рейтинговым голосованием каждого кандидата он голосует. То есть члены совета, по каждой, написано в регламенте, написано, что по каждой кандидатуре каждый член совета голосует персонально.
Это понятно, вас забаллотировали, почему?
Персонально.
Нет, это все известные вещи.
Я рассказываю дальше. То есть персонально. То есть фактически получается, что если большинство членов совета поставили нули напротив какого-то кандидата, то, соответственно, количество нулей больше половины, соответственно, эти члены не проходят. Но ни в регламенте, ни в законе нет понятия о том, чтобы вот это голосование было на суд общественности произведено. То есть общественная палата скрывает результаты этого тайного голосования. Единственное, что в законе прописано и в регламенте прописано, общественная палата...
А вдруг в этом стиче?
Общественная палата может проинформировать выдвигающую организацию о том, что ваши кандидаты не прошли рейтингу
Без указания причин.
Это называется в Академии наук набросали черных шаров.
На самом деле
Фадеев... Иван, ближний микрофон, это бесполезно говорить.
На самом деле Фадеев сказал как о каком-то конкурсе, что конкурс был более двух человек на место. Откуда это? Константин, скажете?
Да, опять. Из тех, опять же, интервью и из тех материалов, которые размещены на сайте Общественной палаты, следует, что там заявление в членов ОНК Общественной палаты было чуть больше 1000 человек. В результате рейтингового вот этого голосования у нас прошли сколько там, 700, то есть у нас, ну, похоже, подняли под общую цифру, что 700 членов у нас ОНК. Причем в первый раз в этот набор максимальное количество членов ОНК у нас в двух городах. Это в Санкт-Петербурге и городе Москва. То есть там забили полностью до отказа. Потому что по закону 76-го членов ОНК может быть от 5 до 40 человек. Соответственно, единственный раз у нас 40 человек и в Москве, и в Петербурге это сделали. Вот. Вероятно всего, когда говорят в интервью, что был какой-то конкурсный отбор, это для, наверное, москвичей и санкпетербургцев.
Ну да, там, где много было.
Там, да, там действительно можно сказать конкурсный отбор.
Значит, а тут наоборот отсев.
А нет, здесь опять хитро. Согласно, опять же, тому же регламенту, общественный совет может в рамках 5-40 членов ОНК для каждого региона он может установить свою квоту набора. То есть, соответственно, еще есть одна причина. Мы просто установили, что для Томской области достаточно 6 человек. Ну и все. И тогда тоже действительно все будет верно. Сказано, тогда 14 подали, а 6 установили. По какой причине тоже непонятно, из-за каких соображений. Но могли это сделать. У нас же тайное голосование, демократический принцип. По рекомендации Совета по безопасности. Может быть, рекомендации такие были. Вот. Ну, соответственно.
Нет, но об этом говорил как раз автор программы. Он говорил, что, по сути дела, вот это сужение количественных рамок, это означает парализация работы на огромной территории. Да, потому что 6 человек охватить территорию почти Франции не смогут никак. Никак. Тем более безденежная, да еще и одни и те же, так что им все бросить, работу бросить,
добавлю,
жену бросить.
Кроме того, что вот устанавливают сами какие-то рамки, если они не прописаны в законе, это расширенное толкование закона. Ну как так? Вот чисто юридически это у
них. Они что, привязывают к территории или к населению? Если к населению, но справедливо, у нас мало населенной территории, правильно? Но она огромная территориально.
Сергей Петрович, вы не правы. Вот это все прописано в новых поправках, которые вот сейчас...
Что они могут устанавливать в каждом регионе свои единицы.
Да. Единственное, в законе, ни в законе, ни в регламенте, ни в федеральном законе об общественной палате не прописано вот как раз на мотивирующая часть.
Да, да,
то есть, как отбирается. Да, анкеты мы видели. Анкеты мы видели.
Все-таки федеральный закон 76-й – это федеральный закон.
Возможно, по количеству осужденных.
Регламент палаты общественной.
Возможно, по количеству осужденных.
Регламент палаты, я закончу. Регламент палаты – это все-таки по силе юридической гораздо ниже, чем федеральный закон. И здесь верховенство закона должно быть. Если есть механизм, прописанный в федеральном законе в 76-м, вопросов нету. Если он не прописан, не додумывайте, не догадывайте, не придумывайте.
Вот а так вот раньше, как было, должно. Вот, Геннадий, вы самый долгоиграющий человек, сейчас я Иван дам слово. Раньше как было, количество стихийно складывалось, где-то 20, где-то 10. В разных областях. Нет,
во-первых, раньше было каким образом? Старались принимать, особенно первый и второй состав, старались принимать практически всех, кто... То есть принимали всех,
по принципу, кто, давай, давай.
Кто не подавал, а всех, кто имел право. Угу. Потому что там есть, отметают по организациям, вот этим вещам. Принимали всех. Потом общественная палата выдвинула вещь, что она якобы может регулировать численность по регионам.
Реально, мне интересно, вот в Томской области было 10, допустим,
они, на Кузбассе. Я сейчас это говорю. Ага. Были такие мнения, которые выдвигались члены Совета, когда общественно сказал, что вы не имеете права это делать, тут полностью в согласии Сергея Петровича, то Общественная палата Российской Федерации сказала, ну мы будем, так в принципе, сильно ужимать не будем, будем говорить о количестве мест принудительного содержания, находящихся на территории. Что, конечно же, по моему мнению, тоже противоречит, согласен Сергею Петровичу, федеральному закону 76-го, потому что не о чем ничего придумывать.
Они внесли то, что они могут регулировать.
Ну, это понятно. Вот раньше так было. Вот а раньше просто было стихийно, да. В одном 20, в другом 10 стихийно. Да. Нам пишет слушатель Владимир, из чего весь сыр-бор? С них сняли общественную нагрузку. Радоваться же надо. Нет, они веселые сидят, они не плачут. Или это не нагрузка, а что-то более забавное. Забавляетесь?
Это очень забавная вещь, слово, я готов ответить, это очень забавная вещь. Причем это забавная вещь, которая раньше для меня это было любопытно посмотреть, как это работает. К концу срока я вижу, что это забавная вещь из тех вещей, которые ты видишь, находясь в местах принудительного содержания, выходит наружу. И теперь на сегодняшний день то, что у нас сейчас вот есть какие-то перекусы, привязывание к столовам и прочего, это на самом деле то, что за это время, за время
вот об этом
оттуда вышло на свободу.
Меня сейчас сняли. Иван
Шевелёв, я в будущее вы смотрю.
Единственное из всех ничего не говорили, но, видимо, вам действительно весело, вы остались.
Да, я очень доволен.
Попали в шестерку.
И чувствую себя немножко предателем. Почему всех убрали, меня оставили? Кто я такой? Я уже задумался на самом деле.
Вы тоже физик?
Нет, я геолог.
А, геолога вставляет.
И слушатели, наверное, тоже задумались, что кто он такой, Шевелёв, всех убрали, у нас
остался. На кого вы работаете?
Да, товарищ Шевелёв. Доложите, пожалуйста.
Я хотел бы сказать. Знаете, вот с самого начала здесь создалось впечатление, что вот мы с Константином всем руководили, да, ничего подобного. Чисто технически, да. То есть организации сами подавали, вот, то есть кто-то обращался, кто-то не обращался, но потом уже как-то все это в кучу собрали. Но здесь хочу сказать, значит, мы специально задумались, мы же сейчас следим тоже за местами принудительного содержания психиатрических
учреждений. Да, кстати, добавили работы.
Это когда
и уменьшили количество.
Да. Когда мы туда сходили, мы поняли, что это надо специализироваться. Мы нашли действительно...
И денег не дали.
Да, нормально. Мы нашли действительно людей, организации, которые с удовольствием за это взялись, они обучились этому даже. И их откинули.
Их забанили.
Почему, пока непонятно, да? Mm-hmm. То есть у нас были организации, которые подавали двух человек, одного, значит, утвердили, другого не утвердили.
Фактически, кроме вас, старого списка
кто-нибудь остался? Из старого списка осталось, значит, нас трое. Это Кочурина Любовь Анатольевна, Палтусов Александр от «Матери против наркотиков» идет, ну и я. Значит, самое смешное, что у нас на севере, в этом в четвертом созыве, один человек, да, действующий, Макар Николай Александрович, ну, еще 4 дня ему действовать. Но по закону 76-му он один ничего не может проверять. То есть
это должны... живой? Колпашево?
Это Колпашево, Парабель, Каргасок, Подгорный, ну,
Понятно.
Так тот, сказать, тот куст. Северо-центральный такой. Угу. Вот, и к нему надо будет всегда приезжать, то есть, и вместе все это осматривать. А сейчас то же самое получилось. Макара не утвердили, утвердили, значит, Щепеткина Александра, и он тоже там один. То есть, ничего не изменилось у нас с севером. Мы так хотели, чтобы там двое на севере были. Потом, значит, ну и пришли две новеньких молодых женщин. То есть, их надо будет обучать, опять же. Ну, хорошо, одна юрист, да? То есть, вот смотрите, нас вот в Томске осталось 5 человек, да?
И один Колпашева.
Я один вот, ну, он в Каргаске живет. Ну, то есть, до Колпашева еще ему ехать и ехать там до СИЗО. И очень трудно будет работать, на самом деле. Я не,
а где у нас все больницы, кроме Томска?
У нас только одна, вот где места принадлежат совершенно. Здесь там порядка более 100 человек находится в трех отделениях. Более 100 человек. Но это достаточно, потому что там работа непочатый край. И чтобы нормально там работать, там действительно надо специализироваться.
Ну, в общем, вам не позавидуешь.
Но я хочу еще здесь прояснить, значит, все, почти все организации сейчас написали письма, у кого, значит, были отрицания, да? То есть написали письма на имя Фадеева. Мы от УНК от нашего тоже написали письмо. Даже не с просьбой, с требованием.
У вас, значит, есть право на как называется это?
Донабор.
Донабор.
Значит, вчера мы беседовали, после наших писем, вчера, значит, произошел звонок из аппарата общественной палаты, мне пообещали, что обязательно ответят, почему. И второе, если мы захотим, то где-то в феврале написать письмо, чтобы нас включили уже в донабор в апреле. Понятно. Мы пошли. Но посмотрим, вот этот ответ...
Там в апреле будет определенная ротация других регионов.
Да, что донабор. Ну вот, скорее всего, это и будет, но очень хочется ответа на наши вопросы.
Почему? Вы знаете, всем хочется, но я вам сразу скажу. Вот у меня уже, я всем слушателям доел, но я буду болтать, пока не снимут с должности редактора. Значит, у нас в Кемерово, в нашу церковь, входит женщина, у нее 6 детей несовершеннолетних, 6. Муж пропил квартиру, дом, ну, в общем, они остались на улице. 6, один болеет раком. Писал Путину, писал мэру, писал, ну, в Кузбассе, кемеровскому Сердюку, писал, значит, уполномоченному Кузнецову, писал одни отписки. Согласно статье такой-то, да-да-да-да, а в выжимке вот вам, ну, я фигу показываю, на камере не видно. Понимаете, все одни отписки. Поэтому я вас уверяю, что у вас, скорее всего, согласно статье, которую вы знаете не хуже их, получите фигушку.
Ну, посмотрим.
Ну,
посмотрим.
Да, да.
Я обязательно сообщу, если придет ответ, обязательно сообщу.
Вот вы знаете, сейчас время бумаг, даже точнее, таких компьютерных фиг. Вот такое время настало. Хотя еще недавно, года 2 назад, я писал, помнится, президенту, дали квартиру человеку, про которую я писал, дали квартиру. И не только ему, а еще 50 человек в Томске получили квартиру. Одно письмо, и 50 квартир беженцы получили.
Ну, вы попали на какую-то душу. Выходит так. То есть душой человек болел.
Ну, раньше была, видимо, отмашка «да», а сейчас, видимо, отмашка «нет». Вот так я думаю.
Сейчас вообще очень такая какая-то...
ситуация.
Атмосфера какая-то такая напряженная в обществе. Вы не заметили?
Да вот я с чего начал-то?
Это за закон вещи. Да потому что вокруг какая-то атмосфера ненависти, зла.
Да вы что?
Вот чувствуется прям.
Так, напряжение. Надо банку воды и чумака. На добро надо это как-то.
Чумака, к сожалению, уже нет.
Нету, да, бедный.
Зато банка воды.
Как же мы жить-то будем? Один БГ остался.
А что вы, Борис Гребенщиков?
Еще пипизвон, еще один вечерний, и все. Костя, что-то взяли микрофон, что-то хотите?
Да, я хочу просто процитировать как бы того же анекдот про того же сантехнику, когда его вызвали поменять прокладку, а он так... походил, посмотрел, сказал, в прокладке тут как бы дело не в дело, систему всю надо менять. Вот. Ну, как бы все, что все написано, известно до нас. Вот. Было. Вот. Я уже как бы один раз цитировал, ну, думаю, не еще раз можно процитировать. Вот, Владимира Ильича Ленина, то есть...
Ни больше, ни меньше.
Да,
я думаю, Тагора.
Да, я уже говорил, еще раз читаю. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Вот,
ну, вот так, батеньки.
Да, поэтому ищите какому...
Ищите и обрячите.
Да, ищите, какому классу выгодно.
Да-да-да. Нет, все, я все, не что думаю, происходит. Что здесь... Понимаете, вот взять, допустим, олигарха, который финансирует... Вот я, мы побеждали два раза, да? Как фамилия-то его? Дерипаска. Казалось бы, уж куда капиталистичнее. Но у него какой-то там есть организация, он помогает этим бедным зэкам.
Фу, то есть, больное дело.
Вот, пожалуйста, не все капиталисты одинаковы. Не всякий кефир одинаков, не всякий йогурт. Все разные. Товарищ Ленин, части прав, а части не прав, как всегда. Ну хорошо, теперь самое главное. Я уже в эфире автору программы предлагал эту тему, и очень хорошо сегодня Сергей здесь, с Иваном и с Костей. Дело в том, что на Медузе, есть такой портал, опубликован часть доклада о полной реформе и судебной, и пенсионарной, ну неважно какой, системы, и всех-всех этих подсистем. Наши слушатели на нашем сайте и на чате radio-blogovest.ru постоянно пишут об этом, что в общем систему, в общем, проблемы в консерватории. Что-то надо делать. Вот ваше мнение. Вы все доклады читали, нет, этот? В полном объеме?
Я читал.
Не все, да? Ну, тогда с вас начнем. Вот ваше мнение, это да, это правильно, это неправильно. Это чьи доклады? Общественные палаты?
Нет. Общественная палата, там часть занималась всего. Там вердикт, по-моему, что-то готовил. Там, да, там много чего. Там общероссийский гражданский форум выдвигал. Да, да, все это дело.
В общем, толпа.
Это просто анализ на сегодняшний день. Анализ на сегодняшний день, чего существует. Я бы сказал, что я с этим докладом почти полностью согласен. Вопрос механизма и тонкостей, а то, что на сегодняшний день пенитенциарная система, правоохранительная система,
судебная система
и гражданская система захваченная государством в виде общественных палат и других формирований общественных, не соответствует действительности, это совершенно точно. И здесь главная эта причина вот в чем. Дело в том, что нет обратной связи между государством и народом. Даже если государство у нас будет представлено сплошными богами и ангелами, то они не получат достоверную информацию, которая существует. Потому что та достоверная информация, которая существует, вернее, есть, она должна приходить через эти общественные формирования.
Я открыл доклад, это выжимка коротенькая, на 3 минуты ровно, для того, чтобы Сергей Петрович, Иван и Константин могли это дело, так сказать, в мах усвоить. Вот что пишется в этом докладе, вкратце. Проблема, которая сейчас есть. В России слишком много заключенных, 543 тысячи. Страна находится на первом месте в Европе по числу людей, отбывающих срок на 100 тысяч населения. При этом 28% это за наркотики. Далее, значит, правила. Проблемы в пенсионной системе остались со времен ГУЛАГа. То есть они находятся в отдалении от городов, это тоже неправильно. И третье. Пребывание в тюрьме не приводит к исправлению. Около трети осужденных рецидивисты. 34% первоходок совершают повторные преступления. Как нужно решать эти проблемы? Вот написано в докладе. Первое. Разгрузить места лишения свободы. Ввести автоматическое УДО после отбытия половины срока за преступление небольшой и средней тяжести. Упростить процедуры получения медицинской помощи. Преобразовать в СИН. Вот самое главное, я спрашивал ФСИНовца об этом. Из силового гражданское ведомство с конкурсной зарплатой, с конкурсным назначением, ну и так далее. Установить новые целевые показатели, чтобы не хватали всех, изменить уголовный кодекс, ну и так далее, и так далее, и так далее, там как бы еще много чего. Но вот самое интересное, наверное, в СИН, вот как офицеру, Сергей Петрович, мне очень интересно, увеличится ли эффективность, если будет конкурс назначения начальников, это будет гражданское ведомство, как в Норвегии, и конкурентная зарплата рядового персонала. То есть конкурс.
Ну, я о количестве заключенных, потому что у меня конкретики нету, сколько находится
тысячи
заключенных. Может, это осужденные хотят сказать, но, насколько я знаю, в учреждениях число находящихся под стражей, то есть отбывает уголовное наказание в виде лишения свободы, становится с каждым годом все меньше и меньше.
Да.
Но осужденных при этом не уменьшается. Есть
гуманизация есть, это правда.
Альтернативная форма. Да. Вот этих гораздо больше становится. Это и здесь уголовно-исполнительная система в виде уголовного
Верховной исполнительной инспекции не срабатывает, нету количества таких у нас инспекторов, которые могли бы решение суда контролировать постоянно.
Понятно.
Там перегрузка идет. Гуманизация, она показывает, что действительно все меняется, нужно ли менять систему в корне или не нужно.
Нужно ли гражданское ведомство? Вот. Вы как офицер.
С одной стороны, знаете, оно и было в истории, когда-то у нас не было специализированных учебных заведений для сотрудников уголовно-исполнительной системы. В царское время назначали непосредственно начальником тюрьмы, тогда тюремная система была, одного из лучших офицеров, и зарплата его была гораздо больше. Вопрос в чем? Режим и охрана, она должна быть военизированной. Это мнение других. Другие службы, такие как, может, воспитательная, психологическая и другие, они могут быть гражданскими. Угу. Потому что даже вот показала история, как бы нашу милицию переименовали в полицию, но сами бывшие осужденные, когда их задерживают и видят, что а там есть и полиция, и есть, остались внутренняя служба. Она внутренняя служба, которая непосредственно не работает с лицами задержания их и так далее. То есть это внутренние дела, там и кадры.
Бухгалтерия.
Да, они внутренние. Форму носят ту же самую. И когда они участвуют в рейдах, там, территории безопасности, безопасный район и так далее, их привлекают, угу. так как они в погонах, угу. то, глядя на эту форму, бывший осужденный говорит, да, ты внутренняя служба, что ты ко мне идешь. Вот полицейскому он уже как бы сопротивление да, да. меньше оказывается, потому что тут ответственность больше. И если среди сотрудников будет больше гражданского, ну, с одной стороны, я как бы за, да, можно, в принципе, такие службы, как воспитательные, с опытом большим жизненным, и все. Единственное, там нужно и стаж, как когда-то раньше было, платили за боюсь вольно-наемному составу. Но здесь неоднозначно, каждый ли пойдет в такую службу. И все-таки этот негатив каждый день. И вот как раз касаясь вопроса ВНК, зачем мы находимся, как часто говорят городские сумасшедшие. Это только человек, который действительно хочет там работать.
Да, понятно, понятно.
И не каждый пойдет в эту систему.
Иван, вот ваше мнение.
Все-таки перепельщает что? То, что есть социальные гарантии для военнослужащих, поэтому идут туда работать.
Понятно. Иван, ваше мнение?
Я согласен, что значит, внутри воспитатели и все прочие должны быть гражданские. Ну, по периметру, наверное, это военизированная все-таки охрана должна быть, потому что это все-таки должна быть дисциплина там.
Охранный режим, да, как
да,
Сергей
да.
говорит.
А это особенно воспитатели, они должны быть гражданские, причем они должны быть...
И медики.
Быть, и медики тоже. Mm-hmm. Причем они должны быть, по крайней мере, старше 40 лет все. Потому что это авторитет, это жизненный опыт, угу. который поможет им работать с этим контингентом.
Да, то у нас Бекетов. Получается начальник воспитатель отряда 20 лет, а
да.
у него осужденные
40-50. Там мужики, которые разве не будут его слушать.
Костин Бекетов, ваше мнение по поводу, так сказать, гражданского, негражданского, особенно конкурсная основа тут упирает, чтобы были нормальные шерифы.
Так. Я про конкурс ничего не могу сказать. Единственное, мог бы добавить, если уж так пойти в мечтах, у меня вот есть предложение, если предложили бы, чтобы все судьи, вступающие на должность бы, перед вступлением на должность 2 недели провели бы в СИЗО на общих основаниях.
На нарах? Но, на шконках?
Лучше в СИЗО.
Без воды и хлеба?
Они почувствуют, они должны почувствовать.
Да, вот. К чему это вот к вопросу о том, действительно, кому стоит применять меры ограничения свободы, и что это такое ограничение свободы. То есть, действительно, должен люди, которые, если мы оставляем, что у нас в исправительной системе действительно мы занимаемся исправлением членом общества, то люди, которые занимаются воспитанием, и люди, которые помещают в эту систему, они должны прочувствовать, что такое лишение свободы. Ну, вот, как бы так вот.
И что за воспитательные процессы там да, существуют? Да, насколько что они
слушайте,
необходимы?
Саша пишет, медики однозначно должны быть гражданами. Вот. А вообще-то сегодня праздник у службы дознания МВД. Есть такая служба, оказывается, дознаватели.
Да, да.
Сергей Петрович, чем занимаются дознаватели? Чем отличаются они от следователей?
Нет, там по определенным статьям более тяжкие и серьезные это следователи, а дознание это менее
понятно.
Тяжкие и так далее.
Там но в принципе это одно и то же почти.
Да, но те же действия делают так же. Я хочу поддержать именно то, что должны работать с осужденными с последствиями люди в возрасте, потому что должен быть жизненный опыт. Мне в какой-то мере, может, и повезло.
Опыт личного ограбления?
Я пришел в систему вот именно в уголовно-исполнительную в 38 лет, и я всегда говорил своим подчиненным, знаете, у меня есть жизненный опыт, не только профессиональный, как педагог, а жизненный опыт.
Еще и боевой.
Я никогда, говорю, не спущусь на ту ступень, на которую спускаетесь вы, глядя на осужденных. Вы начинаете точно так же говорить, как они, используя этот же жаргон и так далее. И особенно молодые люди моментально перевоплощаются в это и ведут себя точно так же. А это очень чревато последствиями. Он же сам не заметит
для себя, смычка города и деревни.
Где совершит преступление, где его превышение служебных полномочий приведет к тому, что он совершит преступление. Вот это незаметно будет. Поэтому действительно в системе должны работать люди в возрасте. И самое это интересное, в судебных приставах, ведь там работать может судебный пристав-исполнитель с 21 года. Вот почему там с 21 года, а в системе можно с 18 лет работать.
Я сомневаюсь, что с 18.
С 18 женщины, пожалуйста, с 18 лет. Ну, а мужчина должен отслужить в армии,
да,
тогда
да,
получается 19.
Да, вот я о чём говорю, 20. Иван? Вы взяли микрофон или просто ошибка что? Была?
Косте подарил.
Отбоярился.
В общем-то...
Ну, автор вам и говорить. Подведите итоги этого...
А, уже пора? Уже пора под итоги
подводить? Этого обсуждения краткого.
Если мы говорим про формирование...
Если бы я была царица, скажите, и
про
давайте.
Про формирование общественной наблюдательной комиссии, то надо из всего этого дела вычеркнуть те... формирующие органы, которые на самом деле не представляют гражданское общество. А общественная наблюдательная комиссия должна выбирать гражданское общество, а не государство, тех, кого, с кем ему удобно работать. Соответственно, общественную палату надо выгонять.
Общественную палату строить по-другому надо просто.
Вот, да, ее выгонять в том смысле, как это, а составлять...
То вы любили Фадеева, я помню, годами хвалили его, то теперь ругаете Фадеева.
Фадеев по сравнению... Общественная палата Российской Федерации по сравнению с Общественной палатой Томской области это очень значимая организация и очень трудолюбивая, и очень много работает. Ну, потому что в Томской вообще тишина. Вот. Поэтому Фадеев, он человек такой публичный...
Лучше бы они меньше работали, меньше бы вычеркивали.
Но, тем не менее, формировать общественные палаты нужно несколько по-другому. Если говорить про изменения...
Кстати, а как ее формируют?
30% подает президент, 30% подает законодатель. И 30%,
Дума.
Да, 30% выбираются те, кто выбраны там.
Где там?
Те, которые 60%.
А, понятно, подтягивают, друзья.
Да. Они выбирают уже, кто подал заявление.
Да.
Ну, понятно, кого не выбирают.
Ну, понятно, да. Рука руку моет.
Я вам оставлю документы, прочитайте, тут очень полезно все.
Это ты всем зрителям говоришь?
Приходите к нам на Мариинский, почитайте.
Если же говорить о... Регламент был опубликован давным-давно, по поводу него Любовь Волкова ругалась еще в 2016 году и в 2013 году, и то, что ты говорил сегодня, вот по поводу этого она как раз-то на них подавала в суд. Именно, видимо, поэтому ее в этот состав ее взяли. Вот. Если говорить про проблемы, которые существуют у нас правоохранительных потенциарных, то, естественно, можно говорить про уголовный кодекс, можно говорить про условно-досрочное освобождение. Я не согласен, что это необходимо делать после 50 лет. Я согласен с тем, что необходимо выбирать наказание согласно индивидуальных особенностей. Да, срока согласно индивидуальных особенностей человека, потому что кому-то и полгода достаточно, а кому-то и 10 лет недостаточно.
Маловато. Гениальный вопрос нам задал Александр. А кто, по-вашему, гражданское общество? Каковы критерии отбора? Давайте сначала я скажу, потому что я человек лишний здесь, болтун. Система очень простая. Судя по тому, что Константин читал, я ему отчасти верю, так надо их формировать. Одного от Красного Креста, двух от профсоюзов, трех там еще от чего-то. Вот она и такая большая ОНК под названием гражданская общественная палата, правильно говорю? Вот и все. Сами общественные эти организации, федералы.
Это должно быть снизу, все правильно.
Всё.
Собрались.
Вот и все.
Это будет народные вечи,
да.
Которые избирают свой
именно
орган.
Те, которые указаны вот в этих бумажках.
Да.
Всё. А то получается 30% президент, 30% дума, а остальные по их друзья и приятели. Ну, здрасте.
Представители регионов еще.
А то там же самое. Как они?
А как у нас появился господин Васильев Валерий Иванович?
И этот Моцов Дмитрий Юрьевич.
Да, полковники.
Замечательно.
Что касается гражданского общества. Гражданское общество – это те люди, по моему мнению, которые активно работают в общественных организациях, которые активно звонят на радио.
Кстати, вот Александр у нас не один, он такой, это гражданское общество.
Это вот, если проще говорить, это вот мы с вами, включая Александра и всех остальных, это вот и есть гражданское общество. Те люди, которые не ходят на работу к 9 часам в администрации в любые, вот это мы и есть гражданское
общество.
Нет,
почему они тоже граждане, почему?
Это власть. власть не может быть гражданским обществом.
Не, ну в какой-то мере они могут быть гражданским обществом, например, собирая...
В нерабочее время, почему?
В нерабочее время,
они могут быть, да, гражданским
детские
обществом.
Детские там качели делают, почему нет?
В ТСЖ.
Да, шерифами быть, почему нет?
Гражданское общество – это те люди, те граждане, которые действуют как граждане от себя лично, а не как от кого-то.
Геннадий Николаевич, у нас просто вот есть закон о самоуправлении, да?
Так.
Вот с него и надо начинать, с низов надо начинать. Надо выбирать... Сначала на местном уровне, и потом выделять. А у нас же наоборот все сейчас идет.
Сначала надо работать.
Поверните к этому, к работающему гражданину микрофон.
Неработающему, да.
Временно неработающему.
Сначала надо работать.
Да, понятно.
В общественных организациях, в любых общественных организациях. Что я могу сказать? Я солидарен с тем, что общественная палата в том виде, в котором она есть, она и была мертворождённым...
Ну, Пугачёву всем понравилось, что Пугачёва там запевала.
Мертворождённым инструментом. И, как показывает, вот с 5-го года, сколько она существует, это действительно... вся она что-то и делает, но дальше...
Но форумы красиво проводят, форумы шикарные.
Форумы молодцы проводят.
Там миллионы летят.
Уже такие деньги-то я бы провел.
Да. Деньги осваивают хорошо.
Деньги осваивают. Да, я был на одном форуме в Томске, я просто поразился. Сидит экран, сидит пультик, как у нас в студии такой, Yamaha, и что-то еще. 8 миллионов привезли из Новосибирска. 8 миллионов! Маленькая такая студия в ТГУ, и мы там сидели, этот тесно-тесно все там журналисты. И 8 миллионов, думаю, как красиво люди живут. За 8 миллионов нужно радио построить, не то, что там 2 дня трансляцию сделать. Красиво люди живут.
Единственное, я маленько не согласен с предыдущими выступающими, что любые местное самоуправление и любая деятельность по так называемому гражданскому обществу, это все равно есть политическая борьба. Вот. Политическая борьба, и пока наши партии заседают в парламенте и тоже осваивают бюджет, вот, они занимаются работой на места. То есть тут движение должно быть с двух концов. Граждане сами должны организовывать, но и в то же время все выборные структуры, включая политических партий, должны помогать и участвовать в организации именно общественного самоуправления. Кроме того, сотрудники полиции и силовых органов тоже не должны отрываться от народа.
То есть Александр пишет, должны... а какие профсоюзы от брикотинских, типа независимых, есть такие, да, брикотинские?
Брикотнинские.
Да.
Согласательские?
Да.
Третьюнионы?
Ага, 8 миллионов, Владимир, не надо завидовать, это же вроде как грешно. Я повторяю еще раз, за 8 миллионов провести...
Форум,
если 40 человек 2 дня,
я готов выступить,
и это только техническое сопровождение, это не сама организация, это не места в гостинице, это просто экран, элементарный, большой, правда, элементарный пультик, ну, не знаю, может быть, человек общается с ним, не знаю, ну, это вообще интересно.
Все очень просто, дело в том, что партия – это тоже власть. И если мы не партии должны поддерживать народ, а народ должен поддерживать партии. Поэтому мы, если идем снизу, то тогда те партии, которые народ будет поддерживать, они останутся, а те, которые не поддержат, они не останутся.
Ну, так и есть.
А я все время...
Вот Хабаровские ЛДПР, всех единороссов, всех порвали, ни одного в Хабаровском крае нету единоросса.
Посмотрим, что из этого выйдет.
Посмотрим.
Я все время вспоминаю выборы, если помните, конца 80-го, начала 90-х годов. Вот это были настоящие выборы. Там были самодвиженцы, мы за них переживали, боролись.
Мы за человека голосовали.
За человека, я про это и говорю. Не хочу голосовать за партию, я хочу за человека. И чтобы он передо мной отвечал, а я ему говорил, позывы свои давал, чтобы он меня слышал. Тогда лучше будет намного.
То есть вы против партийных списков, да?
Да, конечно.
Пока да. То есть у нас партия...
Не, в любом случае надо голосовать.
Пока же получается очень управляемая
демократия. А то вы посмотрите, они же перескакивают из партии в партию. Где ему выгодно, туда он и побежал. Какие эти партии? Там интерес это только личный.
Ну и там есть механизм такой хитрый, как удвижение тех людей в партии, которых мы не знаем. Да, в списке входят сначала те, кто мы знаем,
главенствующие, спортсменки, а потом их любовницы.
Они отказались, а за ними идущие вышли на первые места. И мы просто не знаем, что они пройдут.
Конечно.
К сожалению, время закончилось, помечтали немножко. Мечтать, как говорится, не это самое. Ну что ж, работа такая. С вами был Владимир Терентьев, автор программы «Общественное право». Каждую среду в 13:06. Что такое?
Постников Геннадий. Постников. Всего вам доброго.
Скоро маму забуду. Сергей Петрович Сороков, председатель УНК.
Всем хорошего, всем наилучшего.
Иван Шевелев.
Всем любви.
Деклассированный. По ленинскому определению, извините уж.
Надеюсь, мы еще встретимся в эфире.
Сегодня работаю правильно. Всем счастливо, всем любви.
Общественное право.